«По сути дела». Николай Стариков.
И микрофон у Владимира Варсобин.
Добрый вечер.
Вот. Начнем с...
И у микрофона Николай Стариков. У нас началась традиция представлять себя самому, Владимир Владимирович.
Ну вот, ну давайте удивим наших
слушателей. Ну, не будем на эти мелочи обращать внимание.
Да, у нас Николай Стариков, ну, соведущий, поэтому почему бы и нет. Начнем с интересной новости. Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь. Эта новость меня лично потрясла. Дмитрий Песков требует разъяснений, я ее цитирую, это... это информационное агентство, то есть все серьезно. Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь. Поэтому исследованию Росстата получается, что, сейчас скажу, 35% не могут покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви, по одной на каждый сезон. Тут еще другие интересные цифры. Оказывается, только 0,3% россиян могут свести концы с концами. 53% российских домохозяйств не могут справиться с неожиданными тратами, к которым относятся расходы на срочный ремонт жилья, например. Или, допустим, 53% российских семей не могут заменить пришедшую в негодность самую простую мебель. Подобные выкладки сильно, ну, мне кажется, возмутили Кремль, и Дмитрий Песков требует теперь от Росстата разъяснений. Какие разъяснения можем дать мы, Николай?
Давайте попробуем. Но мы не будем объяснять цифры Росстата, потому что нужно сначала разобраться, откуда он их берет. Какая-то методика вычисления должна быть. Если вы помните, совсем недавно Росстат поменял методику вычисления экономического роста, что-то там добавил, и у нас рост прямо такой вот стал, такой рост, что заглядение. Поэтому у нас тоже есть вопросы к Росстату. А вот что касается доходов людей, я думаю, что нам с вами, ходящим в обычные магазины, ну, все понятно, растут цены, зарплаты не растут. И в этой связи мне всегда очень нравится, знаете, объяснение, почему поднимаются тарифы монополий, которые потом, в свою очередь, приводят к подорожанию всего и вся, да? Ну, инфляция же. Вот бы такую логику в заработные платы. Например, закон такой издать, что каждая заработная плата и в государственном, и в частном секторе, вообще в любом, она индексируется на инфляцию. Почему-то к заработным платам это никогда не применяется. А вот к тарифу, да, выросла инфляция, которая выросла из-за того, что тарифы-то как раз увеличились. Нужно повышать снова тарифы, значит, снова обесценятся деньги, и этот... конца и края, в общем, этому не видно. Теперь перейдем в те цифры, о которых вот говорится.
Добавочный вопрос. А каким образом проиндексировать зарплату у частной компании? Ну, это, получается, из казны надо оплачивать, получается, бизнесу, да? Я просто вот любопытно.
Любопытно очень просто. Угу. Если законодательно закрепить, что инфляция, вот, например, 1,5%, 2%, там, тот же Росстат нам, да, дают эту цифру.
Надо обязательно работодателе вносить изменения в трудовое соглашение, опять же, и уплачивать.
Да, ну, по крайней мере, в государстве это уж точно должно быть, потому что государственный Росстат посчитал, что инфляция увеличилась, так государственным служащим надо это компенсировать, да, все-таки в государственном у нас секторе меньше зарабатывают. Но я хотел сказать вот о чем. Сейчас попытался разобраться, какая же у нас средняя заработная плата, и сравнить это с тем, как люди сами видят необходимый доход. Тогда станет понятно, на что им хватает, на что нет. И вы знаете, понял, что не так просто. Вот в материале об этом Росстате написано, такая фраза есть. В прошлом году средний доход на душу населения составил в России 32,6 тысячи рублей. Подчеркиваю, на душу населения. Это значит и старый, и млад. Это значит, что, ну вот, у меня семья, я, жена и двое детей. Это значит, мы должны сумму 32,6 умножить на 4, да? Значит, там получается 120 там, с копейками. Одновременно средняя заработная плата по России у нас 36 тысяч. Вот такую информацию я нашел. Это значит, что если двое работающих в семье, это 72 тысячи. И тут я вижу какое-то несовпадение. Получается, что одни цифры противоречат другим. И поэтому сейчас, уважаемые радиослушатели, я хотел призвать вас, во-первых, позвонить и сказать, как вы вот чувствуете себя, на что у вас хватает средств, на что нет, и, так сказать, перемахнули ли вы через эту планку средней заработной платы, которая иногда называется душевой доход.
8 800 200 ровно 9702 наши телефоны, напоминаю. Здесь, кстати, интересные еще цифры есть. Оказывается, 21% российских семей не имеют возможности употреблять фрукты в любое время года. 11% домохозяйств не могут оплачивать жизненно необходимые важнейшие лекарства. Вообще самое страшное. Здесь, да, знаете, что мне больше возникает? Мне возникает вопрос, самый такой больной для меня. А почему Песков так возмутился? Вот наш слушатель пишет. Песков и вся свита оторвана от жизни. Ведь они считают, там Песков, видимо, считает, что Росстат ошибся.
Да, можно здесь по-разному трактовать.
Извините, Николай, я договорю. То есть получается, что наверху не очень знают, как на самом деле живут люди. Вот это удивление, может быть, так...
На самом деле, проблема оторванности руководителей государства от рядового человека существовала при любом строе и всегда. Решали ее по-разному, да? Если помним, там средневековые правители одевали плащ, клеили себе усы и ходили с ближайшим телохранителем, так сказать, узнать, чем народ живет. Когда Павел I взошел на престол, первое, что он сделал, повесил большой ящик, куда должны были ему лично какие-то письма, там, просьбы, наветы и так далее складывать. В Советском Союзе была тоже большая проблема. Есть много полуанекдотических историй, как Леонид Ильич Брежнев неожиданно останавливал машину, выходил, заходил в магазин, брал колбасу, пробовал, и она ему не нравилась на вкус. Ну, так что здесь проблема существует всегда, да, эта проблема существует. Другой вопрос, как решать проблему отсутствия у людей денег на обувь, на фрукты и так далее. Существует только один способ. Первое, доходы людей должны расти, второе, цены на обувь, фрукты и все остальное расти не должны или должны расти медленнее. У нас же ситуация, к сожалению, обратная. Цены у нас растут, потому что у нас рыночная экономика, у нас инфляция нам все это рассказывает, а зарплаты у нас не растут или растут значительно меньше.
Или не у всех.
Пропорции. Или не у
или
всех.
Не у всех.
Ну, уж не говоря о том, что средняя зарплата по стране – это, ну, как сказать, это температура по больнице средняя, да? И если средняя зарплата 36 тысяч, я думаю, что во многих и многих регионах нашей Родины работают люди за значительно меньшие деньги.
8-800-200-97 – наши студийные телефоны. Давайте проясним ситуацию. Кто все-таки ошибся? Росстат? Или Песков своим, скажем, недопониманием. Ведь те проблемы, которые вы озвучите, Николай, они действительно...
Росстат. Те проблемы, Росстат, которые озвучил Росстат.
Росстат. Это знают все, эти проблемы. Я вот живу в маленькой Твери, вот, и зарплаты 20-25 тысяч, вот как пишет наш слушатель, в Москве продавец получает 25 тысяч. Но эта проблема решается проще. Можно убрать главу Росстата. Можно сейчас, может власть так сделать. Она сейчас обвинит Росстат в том, что он перегибает, что на самом деле все не так, что он очерняет нашу действительность. И у нас же это была уже такая замена. Росстат вообще был переподчинен. То есть с ним сейчас делают разнообразные манипуляции для того, чтобы подогнать цифирь, ну вот так говорят критики, к тому, что хочет Кремль. Как вам такой вот расклад?
А ну вот, смотрите, радиослушатель пишет. Хорошая пара обуви стоит 10 тысяч рублей. Иногда это половина зарплаты. Из этого мы делаем два вывода. Первое, что тот, кто написал, получает зарплату меньше, чем средняя зарплата по России. Вряд ли он на среднедушевой доход выходит. И второе, что, собственно говоря, ему не всегда удается приобретать вот такую хорошую обувь, потому что половина зарплаты – это, конечно, слишком много. А теперь вот... Мне хотелось бы вот что сказать. В рыночной экономике все решается деньгами. У нас построена рыночная экономика, в которой у людей очень мало денег. Это приводит к проблемам функционирования этого рыночного механизма, потому что у нас спрос есть, а возможность купить нет. В результате буксует вся экономика. Если эта задача не будет решена, мы все время не сможем развивать нашу экономику так, как нам хотелось бы. А это будет приводить уже к отставанию в технических каких-то сферах. Ну, например, я вот приведу пример из моих знакомых. Есть люди, которые когда-то, как... талантливые программисты и ученые, это разные люди, переехали работать за границу. Они там жили, работали, и, наконец, они поняли, что они, в принципе, могут вернуться в Россию, к чему они хотели бы, что им бы нравилось. Но в тот момент, когда они принимали это решение, курс рубля вдруг обвалился в два раза. Они вновь взвесили против и за и поняли, что если они сейчас вернутся в Россию, они получать будут все-таки значительно меньше, чем в тех государствах, в которых они живут. То есть доходы наши и государства, и людей. Это вот такой замкнутый круг. Если у людей нет денег, нет налогов. Нет налогов, нет развития государства. Нет развития государства, люди уезжают, бизнесы регистрируют. То есть, не решив вот эту фундаментальную задачу, мы не можем двигаться дальше.
8-800-200-97-02. Звонок из Симферополя. Юрий Михайлович, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я вас всех приветствую. Я из Симферополя. Ну, я пенсионер одинокий. Я как бы уже никаких от меня доходов государства нет, государство не платит. Хотя я всю жизнь 40 лет работал на вредной работе. Я откладывал на пенсию, но говорят, что это пенсионер, и меня уже кормят работу. Люди, которые занимаются общественно полезным трудом. Вот. Я что хотел сказать. Когда Путин нам обещал, что при входе в Россию, при присоединении, мы материально и льготы никакие не потеряем. Если я за квартиру платил 10%, у нас было при Януковиче, от доходов, от своей пенсии, то теперь 16%, и я потерял субсидии, все доплаты свои. Вот. И сейчас уже к пенсии добавляют еще 300 рублей, должен я посчитал. Вот. Но это пенсия, что это две банки из помидоров.
Прошу прощения, к сожалению, мы сейчас приблизились к перерыву. Оставайтесь с нами. 8-800-200-97-02. И на ваш вопрос Николай ответит буквально через несколько минут. 8-800-200-97-02.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Он что-то говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Ну, тем более вы в заставке есть. Что ж, вы обижаетесь на меня, что вас не представляю.
Ну, раз я есть в заставке, то, наверное, мне отвечать на вопросы.
Правильно? Владимир Варсобин у микрофона. Сразу чувствуется, что мы очень соскучились, да, по перепалке. 8-800-200-97-02. Обсуждаем удивление Дмитрия Пескова, который теперь требует разъяснений у Росстата, который заявил, что третью населения не хватает денег даже на обувь. Это, конечно, видимо, сильно удивило нашу власть, а наш слушатель, один из слушателей очень хорошо пошутил, что теперь к Росстату надо применить статью за фейковые новости, нововведение наших депутатов. Да, смешно.
А как человек, разобравшийся с этим законом, хочу сказать, что, конечно, его применить невозможно. Но это тема отдельной беседы. Теперь отвечу на вопрос звонившего из Симферополя. Конечно, можно было бы сказать, что сейчас этот уважаемый пенсионер в нынешних украинских реалиях платил бы процентов 60 или 50 своей пенсии за коммунальные услуги. Но, как говорится, от этого никому легче не было. То есть та прекрасная Украина прошлого при Януковиче, она исчезла. Она исчезла повсеместно, и нигде не осталось ни одного кусочка того прекрасного прошлого, которого было. Все, этого государства нет, и более уже никогда не будет. Будет что? Что там мы обсуждаем в других эфирах, отвечая на вопросы о том, что будет после второго тура и так далее, и так далее. Сейчас оставим это за рамками. Значит, обещание о том, что в Крыму люди станут жить лучше, в целом выполнено. Люди сейчас там живут лучше, чем жили во времена Украины. Но не настолько лучше, как хотелось бы нам, чтобы они жили, и как они себе это представляют.
Пенсионер, который нам звонил, живет хуже.
У него пенсия стала больше. У него пенсия стала больше.
Он нам это не сказал.
Это конкретный случай один. Я там бываю достаточно часто. Я просто могу вам сказать вот свои личные впечатления. Я в Крыму был до государственного переворота на Украине один раз. И у меня был очень краткосрочный, так сказать, визит, просто выступление. Я ничего не успел посмотреть, не видел никаких красот, не видел магазинов, чтобы цены сравнить. У меня была такая вот абсолютно рабочая вещь. Когда я приехал во время референдума в Крым, я жил несколько дней, у меня была возможность сходить, посмотреть. По нашим тогдашним российским меркам цены были очень низкие. Через некоторое время я приехал, цены стали чуть подороже. Вот так сказать, пропуская какое-то количество визитов, как-то я приехал в Симферополь, и мне показалось, что там уже дороже, чем в Москве стало. Ну, по крайней мере, дороже, чем в моем родном Санкт-Петербурге, что вызвало у меня большое удивление. А когда я пошел в Севастополе в продуктовый магазин, я увидел, что многие товары стоят там дороже, чем, на, как говорится, на материке. Но хоть как-то это могли бы объяснить, да, вот еще моста не было, понимаете, логистика, но там некоторые вещи, производимые в Севастополе, стоили дороже, чем в Москве. Вот это объяснить сложно. Объяснить это можно только отсутствием внимания государства к этим важнейшим вещам, вот к важнейшим. И государство в данном случае, конечно, это центральная власть, и особенно те руководители на местах, то есть и в Крыму, и в Севастополе. Потому что для каждого человека, который стал российским гражданином, это вхождение, оно должно быть помимо эмоциональной, исторической, культурной общности, оно должно еще быть вот материально ощутимо и в положительном смысле.
Простите, простите, я сейчас, вы скажете, что я опять к вам придираюсь, но сейчас в одной и той же речи сказали две взаимоисключающих вещи. Сначала вы сказали, что там народ стал жить лучше, зарплата выше, да, сказали? Хотя человек звонит и говорит, что наоборот. А потом в конце своей речи сказали, что все-таки немножко не так, потому что уровень жизни там просел из-за роста цен. Так определитесь, там жить стало лучше или хуже?
Объясняю еще раз, специально для вас.
Да, специально для меня, да.
В России в целом жизненный уровень снизился за несколько последних лет, которые последовали за введением санкций и государственным переворотом на Украине. Ну, понятно, в обратном порядке. Поэтому жизненный уровень в Крыму, увеличившись, вместе с Россией, так же, как с Россией, теперь и снижается.
Теперь понятно. 8 800 200 ровно 97 02. Наши телефоны студийные. Михаил из Москвы. Михаил, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Во-первых, хотел бы заметить, что при рыночной экономике экономика определяется не только деньгами, но и скоростью обращения денег. И в связи с этим наша спекулятивная экономика, в общем, живет так, как она должна жить, при полном отсутствии абсолютно здравого смысла. Ну а как сотрудник Академии наук могу сказать, что при тех окладах, которые есть в Академии наук, и при том, так сказать, масштабе соотношения этих окладов, то директор института оклад надо мерить уже не в децибелах, а в беллах, если вы понимаете, что это такое. Вот. И в такой ситуации ничего другого, как вот невозможно, я себе тоже не могу позволить купить в год две пары обуви. Это нереально. У меня зарплаты, которые копятся за год, если не считать каких-то халтур, не хватит и на одну.
Но здесь интересно, почему власти нашу так сильно удивляются. Неужели они не знают полной картины, происходящей внизу? Это вот самое пугает, что люди там наверху немножко оторваны, видимо, от действительности.
Ну, те цифры, которые озвучил Росстат, они очень такие печальные.
Да, да.
Они грустные. И вот еще раз, мы с вами говорили о том, какова средняя заработная плата. Ну, вот давайте примем ее ту, которую мне удалось обнаружить. 36 тысяч рублей в месяц. Это, опять подчеркиваю, не средний душевой доход, который 32 тысячи, а именно заработная плата 36. И вот тот же Росстат спросил, какое минимальное количество денег нужно определенным семьям. Видимо, как-то их пожелания спрашивал. Ну, по-моему, наши люди очень скромные, я хочу сказать. В среднем на семью, молодой семье надо 67,9, ну, грубо говоря, 68 тысяч рублей. Значит, молодой семье с детьми 69 тысяч. То есть 2 тысячи на детей добавили всего. Очень скромно, мягко говоря, да, даже на памперсы не хватит. Многодетные семьи 82 тысячи. Многодетные семьи – это от 3 и больше детей. Да? То есть от семьи с детьми до многодетной разница в 12 тысяч рублей. Очень скромно. Неполные семьи – 62 тысячи. Семьи, состоящие из пенсионеров, только, ну, грубо говоря, 40 тысяч рублей. Очень скромные запросы. Очень скромные запросы. И они не соответствуют средней заработной плате.
Николай, вы стойко не комментируете удивление Кремля. Я вот заметил, у нас вторая часть передачи, вы уходите от этого вопроса. Почему они так удивлены? Вы не... Я, извините, что я все время вам...
Мне кажется, я уже ответил на ваши вопросы.
Нет.
Давайте дадим возможность
8-800-200-02. Николай из Нижнего Новгорода. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Кудряшов Николай, город Дзержинск, Нижегородская область.
Очень приятно.
Вот. И вот хочу сказать то, что вот я уже пенсионер, мне 61 год. Вот, работаю, как бы ушел с работы, с официальной, чтобы была на официальной работе, ну, на пенсии был и работал в охране. Зарплата была, не дотягивала до прожиточного минимума. Нам бы как бы доплачивали, но в то же время ее тут же урезали. Вот. И, ну, про зарплату ладно, она у нас была 9 тысяч, нам как бы сделали, чтобы она была... Ну, и тут же урезали, и получали мы вот 8 смен, и не получалось, 9 тысяч даже не выходило. Вот так. И вот, а пенсии у меня, вот как вот я ушел, чтобы пересчитали мне пенсию. Мне ее пересчитали, она у меня была 12 тысяч, а сейчас пересчитали, она у меня сейчас 13 500. Вот, ну вот, я стал ее полностью получать. Но работаю на пенсии неофициально уже, ну, как бы не зарегистрирован. Ну, а уже неофициально только 900 рублей смена стоит, 900 рублей. А что такое 900 рублей, сами понимаете. Ну, вот я человек бережливый, вот, обувь я ношу. Я вообще, если я куплю обувь, мне не хватит. Ну, машина у меня есть, но мне на машину только хватает. Вот я, допустим, заправляюсь, вот, и вот на 500 рублей 12 литров. Доезжаю до деревни и опять в город. От города до деревни 32 километра.
Уважаемый тезка, да. Все-таки прервем вас. Ну, вопросы вы не задали, надо, наверное, вам задавать вопросы, как можно...
Кто виноват, что делать?
И как с таким небольшим доходом, вот и на машине ездить, и еще, так сказать...
А что делать вообще с этим всем? Вот мы, в принципе, можем поплакать над этими цифрами.
Увеличивать доходы населения, это единственный способ.
А как?
Первое, знаете, как говорят, ответственный бизнес. Это значит... увеличение заработной платы в частном секторе. Что для этого нужно? Если нужно изменение налоговой системы для того, чтобы это было не так больно для бизнеса, значит, это уже должно сделать государство. Это первое. С другой стороны, само государство должно увеличивать... То есть государство должно не экономить сейчас, а наоборот, тратить деньги, выдавая их людям. Население не уведет деньги в офшоры. Население не купит ненужные яхты или виллы в Испании. Население купит еду, обувь, запустит механизм экономики внутри страны.
А вы знаете, что как действуют китайцы? Интересно, кстати, даже хронологически мы рядом. Они, у них замедлилась экономика. Как они вышли из этой ситуации? Выходят из этой ситуации. Они понизили НДС. И как сделали мы? Мы повысили НДС.
А в данном случае мы поступили неправильно, а китайцы поступили правильно. Я могу всего лишь предположить, почему было принято такое решение. Во-первых, потому что МВФ этого потребовало за год до того, как решение
приняли. У кого? У китайцев ли у нас?
Нет, у правительства.
Нашего правительства?
Команда из МВФ приезжала и встречалась с экономическим блоком правительства Медведева в 2017 году. Значит, предлагала-требовала увеличить НДС на 4%, в итоге повышение прошло на 2%. Мне кажется, что таким образом правительство решило собирать как можно больше денег, невзирая на то, к какому состоянию экономики это приведет. Потому что вот это увеличение НДС, оно аукается через какое-то количество времени. Если вы хотите ускорить экономику, развить ее, вы должны снижать НДС. У нас НДС повысили, и это приведет к снижению экономики.
8 800 200 ровно 9702. Давайте снизим доходы Кремля до росстатовских сводок, пишет наш слушатель. Они удивляться перестанут. Совет, рожайте детей. Сейчас донашивают детскую странно. Ладно, перейдем к другой теме, следующей части передачи. 8 800 200 ровно 9702. Дальше будет еще интересно. Оставайтесь с нами.
По сути дела... Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, микрофон Владимир Варсобин. Ну что ж, люди очень много пишут по предыдущей теме. Мы говорили о Росстате, о гневе Кремля, который не понял, почему Росстат считает такие цифры страшные, что люди не могут позволить себе даже купить обувь. И наш слушатель пишет. При всем уважении, ребята, не включайте, пожалуйста, дурачка, что могут знать в Кремле и в правительстве, если вице-премьер с издевательским сарказмом, посетив Казань, спросил, кто будет покупать квартиру площадью 20 квадратных метров и как в ней жить. Но кто он после этого? Знаю, вы дрейфите, зачитывать такие СМС, поэтому и живем хреново. Они жареют. Это написал Искандер Равильевич, пенсионер Казань.
Искандер Равильевич, прочитали СМС, но вряд ли мы заживем от этого сразу лучше. Да, наверное, причина того, о чем вы описываете, она несколько глубже находится.
Да, ну и главное, что мы не дрейфим на самом деле и читаем все СМС, так что не думайте. 8 800 200 ровно 9702, напоминаю, наши студийные телефоны. Ну что ж, перейдем к другой теме. Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Он ли прибыл, или просто это человек, который теперь олицетворяет Назарбаева, ну, какой аватар Назарбаева, который просто и теперь... Ну, кстати, первый визит он сделал именно в Россию. Он передал привет Путину от Назарбаева, и в стороны вот теперь новый... То есть они диалог налаживают с новым президентом Казахстана. Ну, что этот визит показывает, что он нам всем даст?
Да, в вашей логике. А Путин передал ему привет Назарбаеву, и вот так они встречаются, чтобы передавать друг другу приветы. Вот, ну, вот я все-таки думаю, что у государственных деятелей есть более важные дела, ну, хотя, конечно, вежливость, она неотъемлемая часть любой профессии. Значит, очень порадовал этот визит, поясню. Я бы сказал, дважды порадовал. Первое. Президент Казахстана прилетел своим первым визитом в Россию. Это всегда очень важно, за этим всегда следят. Посмотрите, куда летает свежеизбранный канцлер Германии, Соединенные Штаты Америки. Михаил Сергеевич Горбачев. Великобританию в свое время слетал, закончилось все это очень печально. Поэтому, куда едет новый руководитель, он тем самым показывает, что он это направление, это государство считает наиболее важным в своей политике. Поэтому...
Он считает.
Естественно.
Вот такая считает.
Сейчас поговорим об этом. Угу. Это реверанс в сторону России. Поэтому спасибо за это нашим казахстанским партнерам. Второе, что порадовало, это практически то же самое. Но он даже сказал об этом. Я выбирал маршрут своего первого визита. И я решил полететь именно в Россию. Это первое. Теперь давайте поговорим, насколько вы это вот все хотите, так сказать, о самостоятельности президента Казахстана поговорить. Я считаю, что вполне самостоятельный. Объясню, почему. Вот прошел процесс, ну, или идет процесс в Казахстане передачи власти. Вот представьте, что вы Назарбаев. Вы два десятилетия строили государство. Это касается не только Назарбаева, это касается Лукашенко, это касается Путина, это касается любого человека, который большую часть своей жизни, или большую даже часть своей жизни, вложил в строительство государства, восстановление его и так далее и тому подобное. Но всему есть физический предел. Поэтому, когда вы задумываетесь о будущем, которое будет после вас, вас как государственного деятеля, мы говорим именно о государственных деятелях, больше всего должен волновать вопрос сохранения того, что вы сделали, передачи не просто полномочий, а передачи идей, направления движения. Вот это важно. Поэтому вы должны воспитывать самостоятельного политика, который сможет потом воспитать другого самостоятельного политика. Если вы будете воспитывать непонятно кого, кто будет бегать к вам за каждым вопросом и сам не будет иметь своей точки зрения, то рано или поздно, а скорее всего рано, все, что вы сделали, вот такой вот неумеха просто обнулит.
Николай.
Поэтому я уверен, что в Казахстане выбрали наиболее толкового, самостоятельного, кто потом может точно так же создавать самостоятельных политиков, продолжающих определенную линию, но, конечно, в определенных рамках. Но рамки-то должны быть, это понятно. Не должно быть смены курса на 180 градусов из-за смены персонали. Посмотрите, на Западе пришел президент из другой партии. Ну что, он сильно изменил политику Соединенных Штатов Америки? Да нет. Ругает Обаму, на чем свет стоит. Политику он поменял? Ну, что-то поменял, а что-то нет. Причем принципиальные вопросы вообще не меняются. Например, вопрос Сирии. Трамп там еще более жестко пытается влезть в ситуацию, чем это делал Обама.
Уважаемый ведущий, зачем нам Казахстан, пишет нам слушатель, у нас что, своих проблем нет? Нет, ну это на самом, один
уважаемый
из самых ближайших
союзник. Мы только что говорили
союзник.
О... Вот подождите, вот честно скажу, мне очень в кавычках нравятся вот такие письма. Нет, конечно, вы, уважаемые радиослушатели, можете писать все, что угодно. Но вы знаете, на некоторых никак не угодишь. А почему вы не рассказываете это? Да мы, может быть, в прошлые 10 минутку об этом рассказывали, а товарищ только включился. Ну и что, вот нам каждые 10 минут по кругу говорить? Так что мы выбираем темы, которые считаем наиболее интересными, вы нас слушаете, вы нам доверяете, и это говорит о том, что мы выбираем те самые темы, которые вам интересны.
Николай, вы диктатор. Ну, да, вернемся к Казахстану. Во-первых, люди, ездящие вот в первые визиты, ну, вы привили канцлера там, в США, но это вы избранные. Его никто не избирал, его просто назначил Назарбаев. Это по поводу степени самостоятельности. А во-вторых, ваша речь, она мне сильно напомнила историю, когда президент Путин делал другого, назначил президентом Медведева и говорил те же самые вещи. Что, дескать, не столько времени, не зря же я столько времени там мучился с, ну, так, я не полностью цитирую, вот на, как раб на галерах, да,
чтобы... А был... это здесь в «Комсомолке» на лестнице.
Да-да-да.
Экземпляр газеты, чтобы, там цитата,
чтобы,
да?
Был такой несамостоятельный, слабый президент. Вот Медведев у нас был президентом, вот, видимо, очень самостоятельным. И говорить о том, что такая самостоятельная, ну, Николай, в принципе, для этого ему нужно сделать какой-то один самостоятельный поступок без Назарбаева. Вы верите в то, что он сможет это сделать?
Ну, вы знаете, я вообще человек воспитанный. Я не вижу никакого повода оскорблять, называя
не
самостоятельным президента государства, с которым у нас хорошие отношения, которые вместе с нами входят в Евразийский таможенный союз ВДКБ. Поэтому я считаю, что президент Казахстана вполне самостоятельный, и я думаю, что его правление подтвердит это. А потом это подтвердят выборы президента, которые, если не ошибаюсь, в 2020 году должны
быть. Такое ощущение, что сидит человек из МИДа. То есть вы так четко говорите очень правильные и логичные вещи, и очень сухо, и очень официально.
Я к МИДу не имею никакого отношения.
Теперь я начал сомневаться. 8 800 200 ровно 9702. Валентин из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Валентин.
Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Николай Викторович. Про тему Пескова, наверное, уже не стоит говорить, хотя хотелось бы тоже высказаться. Вот. Ну, собственно, у нас такое впечатление, что идет такой большой-большой спектакль, в котором, ну, жители Руси, да, ну, в том числе там северных областей Казахстана, Украины, я имею в виду центральную, восточную, юго-восточную, ну и, собственно, всю Россию. Вот для нас разыгрывается такой спектакль. Вот сейчас в Киеве с большой вероятностью выиграет актер, да, станет президентом. Ну, собственно, у нас тоже. Вся проблема в том, что рабы галерные, да, они не суверенные. То есть, да, может быть легитимным, да, выборы. Вот, кстати, господин Песков, вот он, оторванность его такая же, как и вот рейтинг Владимира Владимировича Путина реальный, да, после того, как вот за него проголосовали люди, поверили, а при этом все те же лица, и вот мы сейчас в студии, вы обсуждаете, мы слушаем, вот как же так, вот у нас наш президент суверенный, вот он с Назарбаевым встречался, Назарбаев ему, кстати, предлагал темы там криптовалюты, блокчейн. Я уж не знаю, кто повлиял на Владимира Владимировича, что он на это не поддался. Надо понимать, что Казахстан – это не суверенное государство. Ну, так же, как, к сожалению, и Российская Федерация. Идет большая игра, рабы галерные, там, президенты. А вот кто шахматы двигает, да, вот, ну, понятно. Николай Викторович наверняка знает.
Понятно, спасибо. Ну, это...
Ну, спасибо, такая
загадочная
интересная
всегда для меня тема, да, и некоторые политики говорят о том, что МВФ правит на самом деле нами. И я просто всегда удивляюсь. То есть, получается, вот когда все хорошо, то мы славим, ну, если какие-то удачи, там, мы славим, значит, нашу власть. Если что-то плохо, то виноват МВФ, США, и мы все не самостоятельные. Один депутат Госдумы все время проводит эту
идею.
Мне
кажется, вы неправильно поняли смысл того, что сказал
ваш человек. Не-не, я понимаю. Это очень
сказал следующее в двух словах. Он сказал, что такое ощущение, что действительно происходит какая-то политическая возня, политический спектакль, он такой глобальный во всем мире. И, конечно, в рамках, если вот такой спектакль происходит, то у каждого есть какая-то роль или амплуа.
Но самое интересное, что он сказал, это, что мы не суверенны. Вот вы согласитесь с нашим слушателем? Наша власть не суверенна?
Россия не суверенна на 100% сегодня, конечно. Но не надо не преувеличивать этот суверенитет, не преуменьшать. Мы, исходя из сегодняшнего нашего состояния экономики, достаточно сложного состояния политической системы, суверенны, ну, процентов на 70. Но главная проблема заключается в том, что полностью суверенных государств в мире сегодня, ну, пожалуй, Соединенные Штаты Америки, которые творят, что хотят, но творят не то, что надо Соединенным Штатам, поэтому тоже можно их суверенитет здесь ограничить. Китай, который тоже почти суверенен, потому что мог бы что-то делать, но вынужден играть по американским правилам, потому что сейчас это ему выгоднее. Ну, пожалуй, и все.
А еще что, Великобритания, наверное. А что нам, наверное, мешает быть суверенными?
суверенитет – это отражение экономических, политических, военных достижений. Вот как только они будут на 100% соответствовать понятию суверенитет, мы будем суверенны. Советский Союз стал суверенным в полном смысле слова, ну, году в 45-м. Вот примерно так. А в 38-м, 37-м он не был суверенным. Отсюда и вот эта страшная часть нашей истории, которая вошла под названием ежовские репрессии.
Ну, я так вот, я примерно говорил, но более простыми словами. Ладно. 8 800 200 ровно 9702, наш студийный телефон. Сейчас прервемся на несколько минут и, ну, перейдем к другой теме, я думаю, да, Николай?
Да.
По сути дела, Николай Стариков.
Деньги – лучший подарок, а личные деньги – лучшая программа. Что происходит в экономике и как это влияет на ваш карман? Разбираем с экспертами. По будням с часу дня по Москве в программе «Личные деньги».
По сути дела, Николай Стариков.
Переходим к другой теме. Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией. Теперь вообще ни один самолет не может, рейсовый он будет или какой-то другой, не может пролететь в Россию. И, кстати, видимо, это случилось после того, как один из кандидатов в президенты отправился на встречу с Медведевым. Это был...
Юрий Бойко.
Бойко, да.
Мне хотелось бы сказать, знаете, фраза из советского кинофильма «Мелко Хоботов». Ведь я напомню, что с октября 2015 года, то есть уже почти 4 года, рейсовые самолеты из России на Украину, из Украины в Россию не летают. Все летают через Минск, ну, в основном через Минск, да, Минск стал таким транзитным городом. Поэтому это решение, это желание вот так мелко нагадить нескольким олигархам, кандидатам в президенты, которые на бизнес-джетах могли просто сесть в свой или арендованный самолет и прилететь в Москву. Теперь они должны сесть в свой или арендованный самолет, прилететь в Минск, сделать там посадку и из Минска спокойно прилететь в Москву. Вопрос, ну... Вот это реально какое-то достойное действие для тех, кто называет себя руководителями серьезного государства. Ну, какое-то просто крысиное важня мелкое.
Мы это осуждаем. Но давайте посмотрим с другой стороны на эту же тему. Это все случилось во время выборов. И, видимо, тот, кто это решил сделать, я думаю, в правительстве решили, это именно почему...
В правительстве какого государства?
Ну, Украина имеется в виду. Угу. Украина, конечно. И они попытались, видимо, набрать какие-то очки на выборов. То есть они решили эту новость продать своим избирателям. И мне больше всего страшно другое, что вот новость, что мы закрыли все авиационное сообщение с Россией, любую лазейку, и это, видимо, играет в плюс в украинском обществе. Вот,
да
вот это
да
иначе, иначе странно, что они во время выборов вообще все делают очень осторожно.
Подождите, вот что странного? Зеленский набрал в два раза больше, чем Порошенко. Вы думаете, что Порошенко специально вел так свою избирательную кампанию и свою политику в государстве, ну, как минимум полгода последние, так, чтобы Зеленский его обыграл в два раза? Нет, конечно. Были какие-то расчеты, были идеи, а украинские граждане показали, что они не поддерживают политику Порошенко. Но здесь в этой связи надо пояснить. С моей точки зрения, во втором туре нет хорошей кандидатуры. Вот идея, что каждый новый президент Украины, он лучше тем, что он новый, по-моему, украинская реальность уже давно опровергла. Каждый последующий был хуже. Когда же кандидаты не соответствовали чаяниям американского обкома, вы помните, в 2004 году он заставил третий тур провести.
Нет, Кучма был лучше.
Поэтому, если сейчас два тура, американцы спокойны, значит, все нормально. Им совершенно все равно, кто победит. Поэтому здесь я не хотел бы, чтобы мои слова как бы были в пользу одного кандидата, так сказать, и в минус другому. Нет. Ситуация такова, что оба кандидата, ну, к интересам украинского государства и тем более государства российского не имеют никакого отношения.
Подождите, но один из них удобный, ну, допустим.
Такой, да нет удобных.
Удобный, это иллюзия. Более удобный переговорщик, чем другой.
Вы знаете, вот смотрите, очень часто говорят, я сейчас выступаю за то, чтобы мы не признавали итоги выборов, кто бы на них не победил. Хочу сказать, что фракция ЛДПР внесла уже такой законопроект накануне первого тура. Знаете, что обычно говорят на это? Ну, мы же признали в 2014-м,
да, победу Порошенко.
Это была ошибка. Но знаете, когда уж тогда, если мы начали смотреть, мы в 2004-м признали третий тур. Вот где была ошибка. Вот там уже не надо
Подождите,
было признавать эти выборы.
Мы не признаем. И что дальше?
Дальше вы меня к МИДу приписали. Вот здесь нам нужно еще одного замечательного аналитика из МИДа, чтобы он нам рассказал. Я не специалист в этом.
Подождите, а зачем тогда вы предлагаете, если вы не знаете, что будет дальше?
Это политическое решение. А дальше государство действует так, как ему выгодно. Мы не признали итоги этих выборов. Что, у нас договор той стороной расторгнут о дружбе. Границ у нас теперь, подтвержденных договором, не существует. Самолеты у нас друг к другу не летают. Люди как ездили, так пусть и ездят. Нас такая ситуация вполне устраивает. В конце года мы расторгаем газовый транзит через территорию Украины. Не признав выборы, сразу начинаем выдавать паспорта Донецку и Луганску. Делаем заявление, что готовы дать каждому гражданину Украины, если он не вор и не нацист, российский паспорт. Вот что мы должны делать. А если вы хотите какие-то юридические, дипломатические тонкости, здесь, пожалуйста, милости просим к дипломату. Я вам предлагаю политическое решение. И мне очень не нравится, что мы начинаем, ну, я это чувствую в информационном поле, все-таки уж простите, варюсь в нем, склоняться как-то, мне кажется, к идее, что вот если Порошенко, тогда, может, признавать не надо, а если Зеленский, надо признать, потому что, ну, вот он что-то изменит. Ничего не изменится. Не надо питать иллюзий. Это два кандидата из одной банки. Один просто помоложе, посимпатичней, с хорошим чувством юмора. Другой, так сказать, менее симпатичный, с меньшим чувством юмора и с большим бэкграундом.
Подождите, но ведь у нас очень от этих договоренностей зависят очень многие. Это,
например?
Ну, это ситуация в ДНР. Хотелось бы просто, чтобы там не было обострений, не было бомбардировок.
Ситуация в ДНР, наш президент, мне кажется, практически точку поставил. Если будет крупномасштабное вторжение и агрессия, это закончится, ну, собственно говоря, украинское государство.
Есть же истина, чтобы не говорили пушки, нужно, чтобы говорили дипломаты. Совсем отрезать диалог с Украиной.
Кто сказал, что мы отрезаем? Мы не признали итоги выборов.
Ну, то есть,
Еще раз,
и что?
Мы не разорвали дипломатические отношения.
Я не очень понимаю, что это значит.
Я напомню вам. Так вот пусть в Киеве ломают голову, что это значит. Я напомню вам, что нашего посла нет в Киеве. Нашего посла в Киеве нет. Они не утвердили товарища Бабича, который теперь в Минске находится.
То есть мы...
Пусть болит голова у дятла. Помните такой фильм? Вот пусть болит голова у них.
Зачем нам это? Мы не знаем, но пусть они тоже...
Зачем, я вам сказал? Для того, чтобы обосновать дипломатически раздачу паспортов Донбассу как первый шаг. И разрыв газового контракта.
Ну, посмотрим, услышит ли вас власть и не признает ли она выборы, которые пройдут сейчас в Украине. Но мы на этом с радостью прервемся аж на целую неделю. Оставайтесь с нами. Владимир Варсобин, Николай Стариков.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.